Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа предлагаем вашему вниманию слово в день памяти святителя Спиридона Тримифунского, чудотворца. У нашего микрофона будет настоятель Свято-Никольского храма в Москве, протоиерей Александр Шаргунов. В завершении часа предлагаем вам большую беседу, посвященную проблемам современной детской литературы. У нашего микрофона будет народный художник России Борис Аркадьевич Диадоров. Прослушайте наше объявление. Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию – серебряную посуду, сувениры, серебро, кресты и панагии, церковную утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки для священнослужителей. Бесплатная доставка в любую точку России. Возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве ООО «Торговый дом «Агат», Москва, метро «Войковская», улица Коптевская, дом 73А. Вход со стороны фармацевтического проезда. Сайт в интернете agatdefiszavod.ru. Телефон 649-17-23. Повторяем, 649-17-23. Код города 495. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря в павильоне 69. На выставке изделия церковных мастерских, иконопись, литье, керамика, православная литература, швейные ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год. Продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем с 11 до 19 в павильоне 69. В рамках выставки в секции «Радио Радонеж» пройдет продажа разрозненных томов собрания творений святителя Иоанна Златоуста и радиоприемников «Супра СТ-116» для уверенного приема нашей радиостанции в диапазоне УКВ. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». Чтимые иконы великих храмов, православные священники, бесплатные консультации психолога. Вашему вниманию будут представлены литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем с 12 по 18 января в ВВЦ «Павильон 69». Завтра Святая Церковь совершает празднование памяти святителя Спиридона Тримифунского. Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова.
С праздником двух святителей древних Церкви Христовой, святителя Спиридона и священномученика Александра, епископа Иерусалимского. Один мученик, другой жил как будто бы тихой, мирной жизнью, которая вся украшена чудесами, цветением дивных чудес, но всегда настоящая жизнь, христианская, тем более пастырская, это жизнь, которая запечатлена большими скорбями, многими скорбями, надлежит нам войти в Царство Божие. Иногда эти скорби бывают совне видны и кончаются мученичеством, иногда они незримы для других людей. Но другого пути не существует ни для кого. И мы понимаем, что сегодня, как никогда, у всех много скорбей, и много церковь наша уже пережила, много гонений было на нее совсем недавно, и назревают новые гонения вследствие такого страшного накопления зла. Слово Божие говорит нам, чтобы мы огненного искушения, как приключения для нас странного, не чуждались. То есть не думали, что гонение на церковь – это что-то необычное. Нет, это то, что неизбежно, говорит нам святой апостол Петр. А почему неизбежно гонение на церковь? Потому что мир по естеству своему не может спокойно относиться к кому-то, кто отличается от него. Вообще все развитие мира идет с нарастанием к тому, чтобы было не стадо Христово, а стадность такая была общечеловеческая, чтобы все были как все, чтобы никто не высовывался, чтобы никто не отличался от других людей. Мы уже все хорошо знаем в нашем храме, об этом говорили много раз, что был период, когда обязательно все должны были быть включены в определенную систему, все дети должны были быть пионерами, все юноши комсомольцами, В церковь можно было ходить. Какой-то наступил период, когда стало все как бы меняться, выравниваться. Но, тем не менее, это косвенное отречение от Христа, вступление обязательное в организацию, где членство предполагает обязательный атеизм, было всеобщим. Редко находились такие христиане, которые шли на риск и были другими, не так, как все. Но не только этот безличный коллективизм, который уничтожает личность, оказывается опасным для человека. Есть нечто горшее, то, что мы сегодня переживаем, когда грех, который становится нормой жизни, обыденностью, личность человеческую просто уничтожает. Поскольку человек именно в той мере, в той степени человек, насколько он живет по совести, по стыду, по заповедям Божьим, настолько он единственная и неповторимая личность. Всякий грех стирает эти черты его единственности и неповторимости, он становится толпою. Одним из тех, кто в толпе стоит и с толпой сливается. И ничем от нее не отличается. А сейчас уже при современных технологических, электронных средствах мгновенного достижения всех умов и сердец, мы знаем, что все охвачены в эту новую систему растления от малого до старого. Во всех домах этот канал, через который сам дьявол имеет доступ к сердцам всех. И молодые люди стыдятся не быть развратными, хранить свои целомудрие, не быть как все. И поскольку законом жизни всегда является нетерпение всеми того, кто выделяется, кто отличается чем-то от них, то по мере того, как происходит нарастание греха в мире зла, по мере того, как личности человеческие уничтожаются, это противостояние тем, кто хочет сохранить свою единственность и неповторимость, становится все более острым. Это относится к христианам, потому что что такое христианин? Христианин – это тот, кто отличается от всех. Слово «святой» – «агиос» на языке Священного Писания – это тот, кто отличается, отличен от всех. Храм святой, потому что он отличается от всех других зданий. Это в Ветхом Завете еще так было. Суббота – день святой, потому что это день, который отличается от всех других дней. Народ богоизбранный свят, потому что он отличается от всех других народов. Он посвящен Богу, этот народ. И это все прообразы только того, чем является Церковь Христова. Мы отличаемся от других людей одним единственным, что мы запечатлены печатью Христовой в день крещения и на всю нашу жизнь. И нам дается такая крепость Божия, которую не могут одолеть никакие силы, ада, ничто на свете. Мы этим запечатлены, этим мы отличаемся от других людей. И мы храним те принципы жизни, которые отличаются все более и более от того, чем живет мир, отказывающийся от всяких принципов и утверждающий жизнь греховную. Мы все более и более, если мы христиане, отличаемся от мира. Поэтому неизбежность вражды мира по отношению к нам будет возрастать. И откровение Божие говорит нам о том, что это неизбежно и это необходимо для нас, потому что это от Бога. Бог хочет испытать нашу веру. Так говорит Писание об этих гонениях на церковь и об этих скорбях, которые нам посылаются. Бог хочет испытать, насколько на самом деле для нас то, что мы избрали, то, чем мы запечатлены, является нашей реальностью. Всякая вера, которая готова пойти на компромисс с этим миром, которая является декоративной, она мир нисколько не пугает. Она устраивает мир. Больше того, мир хочет, чтобы она была, чтобы она украшала его беззаконие словами какими-нибудь красивыми. Но Бог этого не хочет. Бог хочет испытать, насколько вера наша реальна. Насколько мы, как говорит Писание, являемся золотом, потому что нам золото дается, золотое качество Божие. Или просто у нас блеск такой есть, как будто мы представляем что-то особенное, драгоценное, на самом деле только блеск, это фальшивое золото. И вот мы проходим через огненные испытания, которые Господь посылает нам, для того, чтобы мы показали, что наша вера истинна, чтобы мы вошли в славу и радость Господа нашего. Ибо Господь говорит нам, что мы участвуем в страданиях Христовых тогда, когда совершается гонение на Церковь. Это самая великая милость и честь, какая может быть дана человеку. Всякий, кто является неложным членом неложной Церкви Христовой, тот, когда мир теснит эту Церковь, гонит ее, является участником страданий Христовых. И все Писание об этом свидетельствует. Апостолы говорят нам, если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Если с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем. И если крест неотделим от воскресения, неужели мы можем быть хоть в какой-то мере причастными Его воскресению, если мы не будем причастными Его кресту? Слава Божия открывается в этих страданиях тех, кто Христов. Слава Божия, которой говорит Священное Писание. Во все времена, сколько существует Церковь, тайна заповедей Божьих – это слава Божия. Когда Моисей получил скрижали завета, слава Божия покрыла гору Синайскую, в течение 6 дней покрывала их. Вот что такое заповеди Божьи. Вот что такое эти принципы, которыми отличается христианин от всех других людей. И храм Божий исполняется славой Господней, там, где хранятся скрижали завета, заповеди Господни. И в Новом Завете Господь в еще безмерной большей степени открывает эту славу на горе Преображения, прежде своих страданий, когда Он говорит о чем? Об исходе своем из этого мира, крестном исходе. О своем исходе и об исходе каждого человека, каждого, кто участвует в страданиях Христовых. Это путь славы. Эта слава принадлежит не будущему только веку, она в полноте сейчас присутствует, но она приоткрывается в какой-то степени уже сейчас всем, кто идет этим путем. Вот святые сегодняшнего дня, святой первомученик архидиакон Стефан, который стоит перед лицом смерти, прежде чем он будет побиваем толпою, всеми, как будто бы исповедующими веру в Бога, камнями. Они смотрят на него и видят его лицо как ангела, потому что его лицо покрывает отблеск этой славы. Ну и мы все знаем бесчисленное множество примеров из нашей жизни, и священномученика Владимира. Когда он идет на расстрел, он идет как на служение божественной литургии, свидетельствованной очевидцами. И не просто как на служение божественной литургии. Он поет «Тропарь Великой Субботы, благообразный Иосиф». Он идет на ту литургию, которая совершается в Великую Субботу, когда слава Божия в особой степени раскрывается для всех верных, когда нам дается узнать, что такое смерть, и что такое страдания наши, и что такое слава Божия, которой Господь призывает нас. И преподобная мученица, великая княгиня Елисавета, когда она сброшена всеми в шахту Алапаевскую, поет херувимскую песнь, потому что она среди херувимов, среди славы Божией пребывает в этот час. И московские священники, которых на грузовиках везут на расстрел, поют «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущим во гробех живот даровав, Пасху Господню», потому что Пасха, слава Пасхи Христовой, открывается им, как преподобному Серафиму. Всегда она открывалась, когда он видел лицо человека, любящего Бога, но не достигающего его еще. От того, что в его душе была Пасха, он свидетельствовал об этой победе Божией. Так и эти люди, священники, поют о Пасхе Христовой, когда они приближаются к смерти. Преподобный Максим Исповедник говорит, что пастырство, священство имеет особое призвание в том, что пастырь, священник, прежде всех других христиан призван участвовать в тайне божественного истощения Христова. в тайне вольного страдания Христова. То есть в тайне Рождества Христова, Его пришествия в мир, вольного умаления себя, и в тайне Его крестного страдания, прежде других людей. И мы вспоминаем сегодня этих пастырей, и мы невольно всегда, когда вспоминаем их, видим всю славу Церкви, которую Господь покрывает ее, и благодарим Господа, что и нас Он сподобляет. Веруем, не ложно принадлежать ей. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаргунова в память святителя Спиридона Тримифонского. Завтра Святая Церковь совершает его память. А мы, радио Радонеж, и многочисленные слушатели нашей радиостанции искренне поздравляем дорогого батюшку, отца Александра, с предстоящим Днем Ангела и спрашиваем помощи Божией во всех его начинаниях и молитвенно желаем многое и благое лето. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею честь быть в гостях у народного художника России Бориса Аркадьевича Диадорова, чьи работы высоко оценены самыми взыскательными издательствами, не только российскими, но и зарубежными. Мне хотелось бы с этого интервью начать большой разговор о том, как сегодня мы воспринимаем книгу. Вообще, какие мы читатели сегодня? И как культура чтения проецируется на общую культуру современного человека. Я бы хотел наш разговор посвятить детской литературе, но тема настолько обширна, что, наверное, мы выйдем за эти условленные границы и будем говорить несколько шире. Борис Аркадьевич, ваше творчество неотделимо от словесного творчества, потому что нельзя писать полотна для произведений литературных, не обращая внимания на текст. Это органично связано. Сегодня мне хотелось бы посетовать на некоторый упадок, или, если так выразиться, деградацию современной детской литературы. Я говорю сейчас хотя бы о той литературе, которая продается в православных магазинах, лавках, при храмах и подобных местах, где мама может зайти и купить своему ребенку яркие красочные издания, часто не обращая внимания на их содержимое. Оно откроется уже потом. Сегодня заполонили низкопробные издания, православные наши магазины. Я не знаю, с чем это связано. Думаю, что мы не можем пенять тем создателям или авторам книг, художникам, писателям, поэтам. Но мы обязаны, и это наш долг, высказать, мягко говоря, недоумение издательскому совету Московского патриархата, который каждую эту книгу рекомендует своим особенным грифом.
Вы все правильно назвали. Это действительно больной вопрос для тех, кто знаком с культурой, кто знаком с тем прекрасным и высоким, что называется искусством, без которого человек не может, в общем-то, расти и существовать полноценным. Вы правильно сказали, что в основном воспитание эстетическое, в том числе и духовное, начинается с детства. Я очень много поэтому делаю детских книг, ибо там художник становится соавтором писателя. И это дело добровольное, понимаете? Мы ищем автора, автор ищет художника. Но это то, что относится к книжной культуре прежде всего. А если посмотреть на книжные магазины и через призму этого, то мы понимаем, время поставило нашу страну в очень серьезную рыночную экономику, где коммерциализация распространяется, как любое явление на рынке, с крикливостью, дикой ненасытностью, в угоде заработка, более ничему. А что же вы спросите с настоящей книгой? Да ищите ее. Я знаю культурные семьи, у которых хорошие библиотеки. Я знаю хороших художников, которые делают удивительные произведения, и они переиздаются во всех странах мира. Вот, в частности, у меня были заказчики из Японии, и я для них Толстого делал иллюстрации к народным рассказам. А у нас уже не делали вот все эти 80 лет с разрушенной культурой. И мы сейчас, как страна духовная, находимся, я думаю, на новом витке возрождения. Вот как это не покажется парадоксальным, потому что массово это рынки с позолотой, с крикливостью, так же вот как в телевизоре почти на любом канале, и не дай бог пойти в театр эстрады, где вы не музыку слушаете, а децибелы, которые бьют по ушам, и вы выходите оттуда глухой, оскорбленный безвкусицей. А на самом деле, если жить всего-то по 10 главным заповедям, ну, там все с великой осторожностью предупреждает вас о том, не отвечайте на зло злом. Ну, увидели, не надо отвечать, сделайте взамен добро.
Борис Аркадьевич, да? Почему в православных лавках исчезла классическая детская литература? Ну, я говорю, конечно, может быть, это гипербола, не исчезла совсем, конечно, она есть. Но даже та, что есть, она иллюстрируемая современными художниками, уродуется. Я вот посмотрел Шмелева «Рождество в Москве». Но так художник уже самовыразился, что эту книгу брать в руки невозможно. И что такое православная литература? Вообще, есть ли такой термин? Меня вот как-то коробит от этого.
Ну, вообще любая специализация за уши притянута, потому что есть литература, есть не литература, есть искусство, есть ширпотреб рыночный. Это со всей очевидностью мы видим. И есть бескультурье даже среди чистых людей, потому что вот бабушки в церковных лавках, ну, они из деревень, они глотка культуры не глотнули, поэтому, ну, что им прикажут, то и продают. Они не знают, хорошо это или плохо. К сожалению, очень много дискуссий на уровне Министерств культуры там и прочее. Но чиновники такие же бескультурные люди по большей своей частью. И в нашей стране произошло самое страшное. Вот совсем недавно кто-то приводил в качестве примера, что вот после революции сразу человеком с интеллигентом, иначе как... А мы университетов не кончали, и будете делать вот так, как вам сказано. Ну, что делать? Надо выбираться. Надо опять подумать о душе, о доброте, потому что иначе мы съедим друг друга. Ну, не все, потому что сначала я опечалился, что действительно, ну что же, я буду должен бицепсы качать, чтобы возражать сильному. Я понял, сила-то моя в другом. Вот он не может красоту сделать, а я могу. Я буду жить альтернативой. Он так, а я так.
Хорошо. Ну, а здесь какой критерий красоты? Ведь если дети привыкнут к этому кичу, к этой безвкусице духовной, что в картинках, что в тексте, как они будут выбирать красоту?
Вы понимаете, в чем дело? Вот один известный политик, Маркс, что ли, его звали, он говорил, что любил силу, больше всего уважал в человеке. Ну, наверное, другие люди говорили что-то другое. Не сила, а любовь. Да? И если мы на силу будем отвечать терпением, да, и любить несчастных, и показывать пути к счастью, к радости и гармонии, то, наверное, можно все-таки искать каждому свои пути. Я просто знаю, мои студенты, которые приходят, невооруженные ничем, сейчас они, я могу с уверенностью говорить, они слушают и подтвердят это, стоят уже крепко на почве, делают прекрасные книги, потому что альтернатива, она прекрасная, ведь сразу пожинаешь плоды, потому что если ты сделал прекрасную вещь, тебе об этом говорят, тебе говорят спасибо за это. А тот, кто отнял у тебя тобою сделанное и еще кичит своим богатством, это имеет, как правило, плохой конец. Потому что, ну, как бы ставится метка на этому человеку. Видно по жизни, как они все плохо кончают.
Я беседовал с одним из редакторов, которому поручено было заниматься этой областью детской литературой, православного издания. И она почему-то считает, что дети не способны видеть мир целиком и обязаны читать только маленькие сокращенные тексты и, соответственно, рассматривать схематические рисунки. У вас огромный творческий и жизненный опыт. Как вы считаете, вот что для ребенка определяющим является в литературе?
Вы знаете, я не буду говорить о других детях, я буду говорить о себе. Потому что, насколько я себя помню, любимыми игрушками у меня были карандаши, кисти. Ну, это, естественно, потому что папа был художник. И хотя у меня досталось военное детство, а отец, в конце концов, был главным художником штаба военно-морских сил, его вот так туда забрали, он делал ордена Нахим, Ушакова, за что он получал английские материалы. И у него была масса друзей-художников. И я рисовал, я в 10 лет сам пошел в художественную школу, просто сосед меня позвал, а у меня к этому времени много работ было. И у папы были книги по истории искусств, меня возили в музеи, меня водили в театр. Конечно, наверное, в основном самое важное значение в любой судьбе – это семья. Понимаете, если в семье детей любят, это раз. Если семья может открыть красивые страницы жизни, например, дедушка мне в 4 года, мне исполнилось 4 года, я не умел читать, посадил меня за стол, я гораздо позже вспомнил этот случай, а он в моей жизни оказался, наверное, роковым. Открыл том юбилейного издания Льва Николаевича Толстого 12-го года, сытинское издание, где шикарные кожаные переплеты с накладками из латуни, в общем, такое, сейчас это называют подарочное издание. Под калечками были картины, настоящие картины, сделанные художником Апсетом, был такой известный баталист. И я помню свое первое ощущение. Я увидел мир, который был намного прекраснее окружавшего меня мира. Да? И мне хотелось уже покупать следующую книгу, разворачивать следующую книгу. Наверное, в каждой семье должно происходить подобное. А мне везло. Мне просто везло. И я благодарен своим родителям и дедушке, и, может быть, и генам, которые уже что-то получили. Трудно, трудно делать первые шаги. Но, вы знаете, сколько сейчас точек, я имею в виду библиотеки, выставочные залы, где можно встретиться и с серьезными художниками, можно говорить, и я очень люблю встречаться с детьми. И иногда искорки зажигаются, иногда у детей я вижу радостные глаза. Не в такое плохое уж время мы живем, если, кстати-то, когда мы голодали, было похуже. И книг было меньше. А среди вот этого навала ерунды на прилавках, нет, да можно хорошую книжечку встретить. Ищите.
Борис Аркадьевич, это опять-таки вопрос вкуса, а вкус прививается с детства. Вот я согласен с вами, что впечатление детства и детские опыты, и гены, и родители, и бабушки, которые рассказывали сказки, и родители, которые приобщали книги. Я тоже вспоминаю издание Венгерова «Библиотека великих писателей» и пятитомник Пушкина, который сопровождал нас с детства. Папа пожертвовал им, хотя мы порвали все эти калечки и там и помяли страницы, но это было. Но сегодня, ведь мы даже не можем, наверное, себе представить, как живут современные дети. Они задавлены буквально электронной информацией. У них какие-то совершенно ненормальные игрушки. Вот эти впечатления, которые они получают посредством телевизора, компьютера. Они живут в совсем другом ритме. Могут ли они прикоснуться к чему-то большему и как-то выстроить свой духовный мир, чтобы потом уже различать добро и зло?
Дело в том, что с 89-го года я стал выездным. И очень много ездил и жил во Франции, и работал для издательства. Это Андерсон у меня с издательством ПМЭ, Альбан Мишель, там состоялся издательство «Сёй», «Бояр Пресс» и прочее. И вообще весь мир очень контактный. Люди удивительные. Я у Марии Элен Дель Валь всегда имел отдельную комнату. Она была главным редактором прекрасного журнала «Пом Дапи» для детей, это «Бояр Пресс». Мы туда делали рисунки. Они с удовольствием сотрудничают с бывшими советскими художниками. Но у нее трое детей. У каждого ребенка по комнате. Ну, они нормальные в основном жили в сравнении вот с нашей жизнью. Но никто из родителей в личную жизнь не вмешивается. У тех свои библиотеки и электронные носители, но они нормальные дети. Они нормальные. Они хотят быть умными, они хотят кем-то быть. И один мальчик, вот я забыл, по-моему, Мишелева звали, он младший сын был, он рисовал комиксы, о которых мы понятия не имели. Довольно талантлив, будет он художником, не будет, какая разница. Но они приучены к труду с детства, потому что родители работали. Мне кажется, мы немножечко после тяжелой 80-летней неправильной жизни, где какие-то были диктаты, где нами командовали и больше всего боялись проявления личностного, должны вернуться сами к себе. И в этом должны помогать и какие-то общественные формирования. Я знаю, при библиотеках, вот центральная библиотека детская, там есть столько кружков, там так интересно живут дети, и я могу массу адресов назвать. Но родители должны тоже что-то делать для детей, а не наплевав, отдать их на растерзание улицы. А там электронные носители могут использоваться и со всей дурнотой. Это, ну, как бы пошлый механизм передачи всего, что есть. А все, что есть, не нужен человек.
Но и все равно, прививку мы получаем в детстве от всего этого дурного. Но сейчас кто бы мог лучше, наверное, оказать помощь ребенку, как не церковь и не среда церковная. И здесь многие родители, разочаровавшись как бы в окружающих институтах, в школе, прибегают к церкви. А в церкви сегодня те же самые люди, которые пришли совсем недавно, может быть, они совсем недавно воцерковились. Во всяком случае, они получили не ту культуру, которая вот согревала нас все эти десятилетия.
Ну, что же вы хотите? Это те же 80 лет. Традиция была прервана, опять же наголодались, а здесь возможность богатеть, вкусно жить. Наверное, не воздерживаются люди, а культура, ну, это личности. Я дружил с архимандритом Петеримом, митрополитом потом, да? Он делал мои выставки в Волоколамске. Он даже нам с женой очень велел венчаться. Ну, у нас поздние браки случились, и мы послушались его совета. Но сколько мы говорили, и когда я выставлял Толстого, я разное слышу от церковных людей про Толстого. Он сказал, время Толстого придет. Вы понимаете, в чем дело? И, конечно, то, что сделал Толстой в своих народных рассказах, и то, что он к концу жизни такой высоты вере в учение, которое принес Христос на землю нашу, не достигал. Никто, пожалуй. По крайней мере, вот я все время говорю, что после того, как японцы меня заказали, я прочел, ну, так случилось, в самолете все 18 притчей, сказок, рассказов под общим названием «Народные рассказы» на тему заповеди Господней. Я вступил на землю верующим, потому что вот эта причинно-следственная связь через художественный образ, она убрала все вопросы сомнения. Вот сделаешь так, получишь так, никак иначе. А все это в 10 наших заповедей. И если проповедник, служащий в церкви, не думает о том, что вот пришедшие там молодые люди или заблуждавшие уйдут, не приобретя в вере уверенности в истинность знания, он не выполнил своей доли. Ведь когда мне вдруг они говорили, нет, это Бог захочет, чтобы в тебя вселилось, значит, ты будешь, а не захочет, значит, еще рано. Да не так-то это просто отмахнуться. Я думаю, что если ты надел облачение церковное, да, вот каждый твой верующий должен с каждым днем приобретать веру, не знание
опытное,
да, а именно в дороге к счастью, потому что учение Христа, оно только один вектор имеет, это дорога к счастью. Ведь почему по-настоящему верующий человек, он и смерти не боится? Да потому что, ну как можно бояться, если ее нет, если твоя душа спокойна, абсолютно.
Вера есть уверенность в вещах невидимых, говорит апостол. И вот эта вот вера, она, как еще апостол говорит, рождается от слышания. ослышание от проповедующего. Вы были знакомы с владыкой Петеримом. Мне хотелось бы здесь прервать нашу тему и немножко повспоминать об этом. Расскажите о нем.
Да, он как раз был заведующим отделом издательским патриархии. Мы как раз говорили о том, какие должны быть издания. И все равно сводилось все к тому, что не очень много профессиональных людей в этой области. Да? Не того профессионализма художники. Ведь правильно, это еще не значит художественно, потому что художественно – это образ. Вот приведенный мною труд Льва Николаевича Толстого, я всем, выступая в школах, все время советую включить как урок, потому что он через понимание дает такие силы, это костыли. Поэтому он этот сборник и назвал «Народными рассказами». То есть для простых мужиков, для детей – очень популярным и красивым языком на тему заповеди. Такой яркий жизненный пример. Вот снесла яичко курочка на чужом участке своих родственников, и загорелся спор. Вступились мужья и так далее, и так далее. Короче говоря, пока деревня не сгорела. Читайте Льва Николаевича Толстого. Вот, может быть, что-то иногда уступать научимся кому-то, не доводя каждый раз борьбу до пожаров.
Время владыки Петерима было временем советским и временем сложным с точки зрения издательских проектов. А вот что можно было издать в те годы, и какие это были годы?
Вот настолько я не коснулся этого, по-моему, ничего нельзя было издать, потому что сейчас только я два раза был приглашен в жюри вот этого отдела. Несколько издательств работали на свой янтарный сказ. Ну, я не подготовился, у меня списка нет, а так все держать в памяти невозможно. Но в основном это поделки ремесленников. И это от чего зависит? Конечно, от непосредственного выпускающего, ну, главного редактора или, я забыл, кто там сейчас во главе. Но это должен быть культурный, широкий человек, и отличать искусство от поделок ремесленных, иногда совершенно бездуховных. И если за правильностью рисунка, касающегося материальной стороны, дело там одежды, складки и прочее, нет духа, нет света, то это не выполненная просто задача, потому что у художников стоят задачи иные. Вот сейчас лежат перед вами у меня две книги: «Сокровенная Каппадокия» и «Хождение на святую землю», сделанные, ну, я думаю, что великим художником и писателем Егором Юдиным, который сам нарисовал, фотографировал, изучал это на местах. У нас эти издания впервые появились. Значит, что-то можно хорошее делать? Конечно, культура – это достояние не всех, безусловно. Но великим творцам нужно относиться с доверием и понимать, что они чуть-чуть выше вас, и впитывать эту красоту. Кто вас научит это делать? Я сказал, есть хорошие библиотеки, есть эти же мастера, которые никогда не откажут в беседе с вами, вот чтобы толково объяснить тайну восприятия искусства, потому что без этого очень трудно человеку преодолевать восхождение. А то, что на потребу, то, что при помощи чего зарабатывается, это к искусству не имеет отношения. Это красивые фантики, это мишура. И кто вас научит разбираться? Или душа, ум? Понимаете, вы должны разбираться, почему вам понравилось, а почему не понравилось. Это человек, я думаю, от рождения должен спрашивать себя. Не потреблять все, что тебе не... Жевательная резинка, хорошо, хорошо. Все же... Почему хорошо? А все жуют. Курят все. Нет, мне не нравится. Но я курю, потому что все курят. Ну и так далее. Вот общежитие – вещь непростая. Здесь нужно искать ответы. Нужно стараться, зная, что счастье или несчастье – это не обстоятельства, это вера ваша. Вот и все. Здесь Какие еще советы можно дать?
Борис Аркадьевич, мне хотелось бы поговорить немножко о такой технической стороне вашего творчества. Сегодня настольные издательские системы и весь процесс, они достигли таких фантастических успехов, которые еще, ну, может быть, лет 10 назад даже были непредставимы. Я сужу только по тем версиям издательских настольных систем, которые выходят, каждый год практически обновляются. Во связи с этим, сам процесс подготовки издания, упрощен ли он, или же все равно художнику приходится работать так же много и так же творчески относиться к своей профессии?
Ну, как искусство можно упростить. Это, ну, иногда мастеру удается, потому что рождение каждого произведения, даже вот иногда в книжке вы можете видеть по размеру небольшую иллюстрацию, а художник ее может создавать несколько месяцев. И я всем говорю про что. Получая тему в издательстве, ну, можно нарисовать за месяц. То есть я даже про себя говорю, владея определенным ремеслом. Но если ты художник книги, ты должен, как я говорю, присвоить текст автора. То есть как будто ты его написал. Ты должен абсолютно изучить, абсолютно знать, про что ты будешь рисовать. Это не просто внешняя форма. А формы и содержание вместе – это неразрывные в искусстве субстанции. Формы и содержание, содержание и форма – это как рождение ребенка, в конце концов. Сколько времени потребуется? Я это и студентам говорю, и они теперь знают. Вот у меня висит, вы сейчас в моей квартире находитесь, литография одной моей студентки Юлии Леонтьевой. Она сейчас иллюстрирует историю государства российского Карамзина. Первая литография, первый лист о Вещем Олеге. Она делала 1,5 года один лист. Сложной техники цветной автолитографии. Но, тем не менее, она сделала первый шедевр, первое настоящее произведение искусства. Все. Дальше она уже, этот камертон будет всегда и постоянно иметь на слуху. И уже ниже она не сделает. Это начало большого художника.
А техника оттачивается.
Ну, а конечно, если главное, придет свобода. Вырастут крылья за спиной. То есть творчество должно идти по вертикали. Но это процессы, которые нельзя убыстрить. Да? Это требует мобилизации всей жизни в создании каждой отдельной вещи. Поэтому я смеюсь, за те же деньги можешь за месяц сделать, а можешь за 5 лет. Вот часто так и получается. Почему раньше, когда культура была повыше, были фон Мейки, но зато Чайковские, были Мамонтовы, Морозовы, но зато мы знаем весь список и композиторов, и художников, и писателей. К нам это тоже начинает потихонечку. И у меня много спонсоров и помощников. Если бы не они, было бы намного сложнее. Главное не думать про деньги, а делать истинное. Мне повезло с женой, которая сказала, ну и в деньги. Я говорю, а как же жить-то? Она говорит, Господь поможет. И она оказалась правой. Нас никогда Господь не оставил, даже в самые тяжелые моменты. Поэтому и радостная жизнь.
Это касается не только литературы, не только издательства. Я думаю, что и всех сфер нашей жизни, вот в частности, то время, которое сейчас переживает наша радиостанция, оно тоже в какой-то степени очень сложное, потому что не хватает денег на самые насущные. И приходится часто жертвовать содержанием эфира, привлекая деньги под, ну, мягко скажем, некрасивые проекты, а страдает слушатель, и это очень больно потом, я думаю, отразится и в нашей истории, которая всегда, собственно, была направлена к тому, чтобы созидать душу, созидать этот мир духовный, который у нас сегодня, ну, разрушен, что ли, вот этими 8 десятками гонений и безбожным периодом. Я бы хотел задать еще вопрос по поводу детского мировосприятия. Никуда не уйдешь от детской литературы. Создать шедевр сложно. Это целожизненный такой подвиг. Быстро срифмовать те или иные слова и сделать красочную иллюстрацию, совершенно ничего не значащую, часто уродливую. Это очень быстро. И это очень выгодно в плане финансовом. Но почему сегодня церковные отделы все-таки идут на это, благословляют появляться? Грифа раньше не было в советское время. Сейчас у нас все идет с грифом. Вот на ваш взгляд, ведь это же духовная вещь. Можно ли вот как-то нам отойти от этого, ведь это преступление, по большому счету. Благословлять в свет выход вот таких книг, никчемных, пустых, развращающих, по сути, детей.
Ну, за все мы должны платить. Ведь когда, после 17-го года, моя дочка замужем за Голицыным Андреем Кирилловичем, внучки мои княжны. Больше половины Голицыных были уничтожены за фамилии. Его дядя родной, Волков писатель, 27 лет отсидел в Соловках за фамилию. Это молодые ребята были. Ну как же, мы за это платим. Нам никто взамен умных, великих, крепких по духу и культуре генофонд не вернет. Да? А как он воссоздастся, я не думаю, что быстро. И когда, да не в шутку я говорю, когда спрашивают, ну вот, все никак, вот взялись демократы, или там, ну слышишь же эту гадость с кулаками за пазухой отовсюду. Вот они не сделали, да 80 лет, четвертая генерация, может быть. Может быть, станем людьми, потому что, когда мы первый раз поехали за границу на машине, вот нас выпустили с собакой, я вдруг увидел, что люди не ругаются, и собаки не лают друг на друга.
И коровы не мычат, кстати.
С коровами я, да, наверное, но я меньше с этим столкнулся. А с собакой мы жили в гостиницах. Во Франции мы подходили с борзой, большая собака, в Сан-Поле к могиле Шагала. В этом же самом поле, когда мы вошли в кафе Ива Монтана, принадлежащее Ива Монтану, то очумевший от жары мой борзой пытался сесть на кожаный диван, и я хотел воспрепятствовать, подошел официант, говорит, пусть садится, сбегал и принес на этот диван миску холодной воды. Сначала собаке, потом спросил, а вы что будете? Вы понимаете, это у нас... кончилось.
А у нас случайно задеть портфелем в метро человека, это чуть ли не уголовное преступление.
Ну, мы же сошли с ума, ну, второе поколение еще нет. Вот сейчас начинаю тут ездить за границу, ассимилироваться, не всем удается, все получают как бы то, что заслуживают. Но интеграция-то она началась, ее, я думаю, трудно, и не дай бог, если остановится. Но надо набраться терпения. Опять же, читайте 10 заповедей, они на все времена. И вы и это время будете жить счастливым человеком, отдавая себя, не беря. Потому что любовь есть вектор отдать. Вообще земля поделена на творцов, да, вот те, кто создает, и потребителей. Вот потребителям всегда все мало. Их будет выворачивать от обжорства, но им все равно все мало. А творцу-то не надо, ничего не надо. Господи, у Льва Николаевича в этой серии есть рассказ про Ивана Дурака и двух братьев. Симеоне Брюхане и Тарасе Воине, там и так далее, которые грабили своего труженика-брата. И все, чем кончилось. Да нужно верить культуре. Вот без нее тяжело. Все написано, все рассказано. Выбирайте и будьте счастливыми.
Борис Аркадьевич, возвращаясь к детским книгам, к текстам, которые сегодня преподносятся детям. Часто, вот я купил дочке недавно две книги в «Библиоглобусе», и вдруг с удивлением увидел, что это пересказ. Мелким шрифтом написано «пересказ такой-то». И сразу как-то было очень грустно, потому что невозможно получить доступ к тому тексту, который был задуман автором. Если бы перевод, бывает еще сокращенный перевод, что тоже очень часто обидно. В начале нашей беседы вы познакомили меня с четырехтомником Ганса Христиана Андерсена, который я к своему стыду еще не видел. Вы сказали, что это подлинный текст, который долгое время был закрыт для советского читателя. Андерсен – великий христианский писатель. По понятным причинам, конечно, текст был сокращен. Но вот сегодня даже не пересказ и не сокращенный перевод, а просто детям выкраивают какие-то куски в переложении очень таком нелепом и некультурном, что ли. Стоит ли это вообще читать? Может быть, родителей как-то предупредить, проходить мимо таких книг?
Ну, в принципе, ориентироваться надо. Вот то, что сказали четырехтомник, это новый перевод. Ну, к юбилею так вот решили. Сделали, я считаю, что все равно перевод Ганзенов остается лучшим, потому что вот там верующие люди переводили писателя, который верил в Господа, и там совершенно адекватно, и вот я люблю говорить о состоянии катарсиса, которое свойственно переживать верующему человеку, там это удалось, А что сокращают, это не только у нас. Я помню, как Корея к юбилею Андерсена попросила меня дорисовать к «Снежной королеве», которую я делал для Франции, еще 12 разворотов. Я говорю, ну это во форте, это очень долго, это год-два. А вы перышком там или что-то. Короче говоря, им очень нужен еще был 12. Я говорю, ну там же и текст-то весь распределен. Ну это как в спектакле. Спектакль разыгран, туда ничего лишнего не сунешь. Они говорят, да мы сократим текст. И вот тут-то я перестал себе верить. Я говорю, как? К юбилею Андерсена вы сократите, а Диодоров должен как бы это место занять. Ну, деньги это... Вообще, знаете, что такое деньги? Это самое страшное оружие дьявола. Потому что их много не бывает. И люди, которые заработали 1 миллион, 2 миллион, они же не могут остановиться. Вы понимаете, а как зарабатывать? Сокращать текст, да, сделать ярким. Им совершенно безразличным, будут читать или не будут. Главное, чтобы заплатил и взял. Так, как игрушка, которую потом, конечно, выкинет культурный человек. Хранятся только настоящие книги, которые почему-то, когда попадают в семью, хочется еще раз вот вынуть и посмотреть. Потому что, оказывается, что-то забыл, что-то начинает жить после второго или третьего просмотра. И так всю жизнь. Вот этим искусство отличается от поделок вот своей емкостью. Вот я вам уже показывал на книгах моих студентов. Оказывается, это просто делает художник, который знает, что такое искусство и как это приятно жить в этих империях, и как создавать визуальный мир, идентичный тому, что создал уже автор, расширять кругозор и восприятие читателей. И я знаю, что многие люди способны этим увлекаться, и творцы, и я думаю, что не только творцы, а вот тем, кому повезет столкнуться с этими шедеврами. Поэтому жизнь не остановилась. Я люблю слово «альтернатива». Много, мало, но все, что было, все продолжается. Как плохое, так и хорошее. Но это две как бы разные планеты. Вот иногда соприкасаются дружелюбно, иногда, может быть, и с чувством локтя.
Борис Аркадьевич, я часто ловлю себя на том, что, может быть, мы просто отсталые люди. Вот мы с моей супругой очень любим, допустим, дореволюционные книжки. В частности, дореволюционные журналы. В том числе и детские журналы. Она много работала в Ленинской библиотеке, находила эти тексты, озвучивала, ведет передачу у нас на радио, детскую передачу на основе вот этих вот подборок из старых детских журналов, которых было великое множество в дореволюционной России. «Тропинка», «Родник», каких только не было. Сегодня наши дети, конечно, воспринимают эти тексты, эти рисунки к текстам, может быть, несколько с такой долей иронии, потому что, ну уж очень они какие-то игрушечные, не настоящие, а в то же время они искренние и мало могут найти себе подобных в современной жизни, потому что если там говорится о Пасхе, то говорится это не так, как «Спаси Господи на каждом шагу» и «Помилуй Бог», а искренним тоном нормального верующего человека и проникновенно до слез. Часто просто изображением какого-то священника старенького, там, который трясущимися руками поднимает крест и говорит «Христос воскресе». Этим праздник уже зажигает в сердце чувства. А так не пишут современные писатели. Может быть, нам прикоснуться к этому забытому, но такому недавнему творчеству, издать что-то подобное?
Вы понимаете, командным способом это все равно не получится. Я не думаю, что уж все не пишут, потому что есть и верующие, вот сказал Юдина, да? Я могу насобирать целый список людей, которые так пишут, Шеваров, вы знаете, Дмитрий. Это не мой вопрос, поэтому я не знаю, какое количество людей, но то, что они есть, это безусловно. Для нас это возрождение, потому что раньше преследовалось, я помню даже, когда моя дочь решила выйти замуж за Андрея Кирилловича, а она была студенткой школы-студии МХАТ, то мы скрывали, что они венчались. Мы уехали под гусь хрустальный к нашему знакомому священнику. В огромном соборе это происходило торжественно, замечательно. Но, вы понимаете, как недавно все это было непопулярно. Ну, тихонечко, тихонечко все будет. И, конечно, мы вспомним, что мы люди прежде всего, да, и что не надо нас учить. Вот 10 заповедей нас учат, потому что без них, ну, жить невозможно. А другое уже не имеет значения, но имеет значение точка зрения каждого, пришедшего к пониманию необходимости жить по заповедям. Правда? Потому что любовь есть действие. А если ты все знаешь про любовь, а сам ненавидишь всех, то цена какая этому?
Богослов – это тот, который живет Богом.
Конечно, конечно. А это не всем по карману, потому что крыша течет, там надо машину менять, у меня всего-навсего там Тойота, это соседи ездят на Бентли и так далее. Это опять подтверждение того, что денег много не бывает.
Борис Аркадьевич, но вы согласитесь со мной, что все-таки иллюстрации, выполненные вот в старых изданиях, и детских, в частности, и дореволюционных, они как-то очень органичны.
Ну, и там душа. Душа была. Душа. Когда душа подменяется вот этой необходимостью, мне надо, и действительно, у художника нет мастерских. Раньше, если мы получали бесплатно, фактически, то сколько она сейчас стоит? Интеллигенция вышиблена за границы нормального потребления, нам ничего не дают. Мы обесценены. Ну, что делать? Бывали времена и похуже. Ну, придет даже раньше. Я повторяю моим студентам, говорю, что работайте, денег не будет первую половину жизни. Создавайте имя, то есть создавайте произведение. А потом они будут помогать вам. Ваше имя и ваше произведение существуют. Потому что и спонсоры появятся. Ну, Господь не оставляет. Вот ведь в чем дело.
Имя и произведения Бориса Аркадьевича Диодорова говорят сами за себя, потому что те книги, те работы, которые я посмотрел в начале нашей беседы, свидетельствуют о главном. Жива современная русская душа в прекрасной графике, в прекрасных картинах, в прекрасной беседе, которой сегодня вы наградили наших слушателей и за которую я вам очень признателен, дорогой Борис Аркадьевич. Я думаю, что это одна из тех бесед, которые положат начало, может быть, циклу, в которых мы будем размышлять о вещах насущных и вспоминать немножко о том времени, которое нас всех объединяло в то страшное безбожное время, когда церковь, на мой взгляд, была все-таки более свободна, чем сегодня.
Спасибо большое, но мне бы хотелось к концу нашей беседы рассказать о главной нашей надежде и моей в первую очередь, назвав фамилию нескольких моих учениц, о которых я уже не то что волнуюсь, а радуюсь заранее, потому что вот она альтернатива. Это Александра Павлова, который делает цикл иллюстраций к известному роману «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Великое издательство Витанова из Петербурга заключило уже с ней договор, хотя у нее и половина работ не сделана. Это загранное, это великое произведение. Юлия Леонтьева, «Карамзин. История государства российского». Женя Лоцманова, «Волшебный холм» Андерсена и «Сорочьи сказки» Алексея Николаевича Толстого. Это Сурова, «Молитвослов для детей». Это Сельма Лагерлёв, «Легенда о Христе». Это Ундина Фуке, «Синяя птица», «Черная курица». Это прекрасные, замечательных оформлениях. Эти книги вышли и уже получили награды. Андерсон, «Суп из колбасной палочкой» и другие. Абдулаевой, она тоже получила дипломы на конкурсах. Все, это уже люди, которые испытали счастье в своей профессии, в своей любимой профессии. И у них крылья за спиной. Поэтому я не могу быть пессимистом, видя такие ростки. И мы сейчас думаем, что при реформации высшего образования наш университет печати может тоже неожиданно получить вот такое обогащение, где, как и в старых школах, студенты будут творить не дипломы, а настоящие произведения искусства, и приумножатся, безусловно, потому что, как и плохое, хорошее, еще более заразительное.
Борис Аркадьевич Диодоров был сегодня у нашего микрофона. Я благодарю за содержательную беседу.
Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть в своих келейных молитвах имена жертвователей радио Радонеж, о здравии рабов Божиих Надежды, Антонины, Натальи, Николая, Валерия, Александра.